Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня праздник Успения. И мы в связи с этим решили поговорить. У нас не совсем обычный формат программы, не совсем обычный «Светлый вечер». Формат «Круглого стола». Прежде чем я представлю наших гостей, я бы хотел напомнить, что мы не так давно, в этом месяце, буквально в начале 10 августа, потеряли один из самых великолепных, наверное, памятников русского деревянного зодчества. Это Успенская церковь в Кондопоге, в Карелии. Сейчас это, сегодня этот храм мог бы отметить свой праздник, но, к сожалению, вместо этого только об угленной головешке. Мы обязательно поговорим о нем сегодня с нашими гостями. Сегодня в этой студии вице-губернатор Архангельской области Елена Сергеевна Катукова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Евгеньевич Рыбаков. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Борисович Баде, архитектор, реставратор, специалист по деревянному зодчеству. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Такая возможность замечательная спросить у вас, Андрей Борисович, про церковь Успенскую, которой больше нет. Ну, конечно, хочется надеяться, что возможна реставрация, потому что, насколько я понимаю, она была запланирована, и благодаря тому, что она была запланирована, подготовили чертежи, обмеры, и по которым сейчас возможно ее воссоздание. Конечно, это уже будет не совсем то, что мы имели до 10 августа, но тем не менее, буквально несколько слов вот для начала нашего разговора, тем более сегодня в день Успения, об Успенской церкви в Кондопоге.
После этого страшного события многие задавали вопрос, а стоит ли воссоздавать, стоит ли тратить бюджетные средства или лучше направить их на сохранение существующих памятников. Ответ большинства специалистов стоит, действительно, потому что это один из уникальных памятников, это равноценно национальной святыне, и такие сооружения обязательно надо воссоздавать. Все материалы для этого имеются. Коллектив архитекторов под моим руководством несколько лет назад выполнил проект реставрации. То есть у нас все исчерпывающие материалы, огромный объем фотофиксации, чертежей, все основания для воссоздания церкви имеются. Другой вопрос, вопрос качества. Существующая конкурсная система определения подрядчика для работ по сохранению культурного, объекта культурного наследия, она дает очень плохие результаты. Это все прекрасно знают, и не буду об этом повторяться. И если воссоздание Успенской церкви пойдет вот таким стандартным путем, то это будет грубая подделка. Поэтому здесь какой-то нужен особый подход.
Немного о самом храме. 18 век, вторая половина. Но в чем его уникальность? Почему именно этот храм часто попадал на обложки каталогов, альбомов, справочников по деревянному зодчеству? В чем его особенность? Почему именно он? И почему мы так переживаем о его утрате? К сожалению, очень часто в новостях мы встречаем сообщения о том, что сгорел деревянный храм. Это бывает и в Подмосковье, это и в Архангельской области, а в Карелии, на русском севере, к сожалению, это часто происходит, и далеко не всегда мы об этом узнаем из новостей, потому что не все, мы об этом тоже сегодня, я думаю, поговорим, это важно, не все храмы являются памятниками, не все атрибутированы, не все регионального значения, не все федерального значения, и поэтому, когда сгорает очередная церковь в тайге, мы просто об этом можем не узнать, и даже специалисты об этом узнают спустя несколько лет, когда соберется, может быть, какая-то очередная экспедиция посмотреть на то, что есть и чего уже нет. Вот почему мы так переживаем об утрате церкви, Успенской церкви в Кондопоге?
Этот храм был необычайно красив. Вот это как бы самый, наверное, главный критерий его оценки. Это действительно самая красивая русская деревянная церковь. Что касается архитектуры, это столб рубленый высотой около 40 метров с очень маленькой подошвой здания. Вообще, конструкторы, когда изучают этот объект, они даже поражаются, как она держится. В плане 7 на 7 метров и высота 40. Представляете, какая башня. И все это деревянное, действительно без единого гвоздя, просто сложенное из бревен. То есть это уникальное конструктивное решение. Еще она расширяется кверху. И тем не менее она столько лет простояла. То есть это уникальная архитектура. Аналогов такой практически нет. То есть есть близкие, но они пониже, не такие стройные, перестроенные неоднократно. Эта же церковь дошла до нашего времени, с 18 века, практически в первозданном виде. Совершенно уникальные интерьеры. Они действительно поражают своей подлинностью. Иконостас 18 века. Таких иконостасов нету больше. И таких интерьеров больше нет. То есть во всех отношениях это уникальный объект, который, конечно, заслуживает и самого пристального внимания, и воссоздания.
А сохранилась она и простояла больше 250 лет, ну, 250, благодаря тому, что все-таки она не в тайге, а Кондопога, тогда село, сейчас город. То есть вот эти факторы, то, что она не на отшибе, а все-таки в крупном населенном пункте, именно это способствовало тому, что она вот сохранилась, и сохранилась в первозданном виде, с иконостасами, с небом и со всем, что вот в ней было до 10 августа.
Думаю, что нет. Сгорела-то она, будучи в городе, в крупном населенном пункте. А такие же церкви стоят в лесах или в заброшенных деревнях. Ну, бывает, что-то сгорает. Думаю, что здесь еще просто счастливое стечение обстоятельств. То, что храм стоит на берегу озера, на открытом месте. Он хорошо проветривается. Для древесины это очень важно. Он избежал обшивки, возможно, потому что он слишком высокий. И обшивку, сделать обшивку, это была бы огромная работа, которую, видимо, за которую не хотели браться. Интерьеры непеределанные. Но здесь трудно сказать, почему сохранилось. В советское время ее пощадили, из нее сделали музей, она не была разорена. То есть, понимаете, все вот эти века, в которых существовала церковь, как-то вот обстоятельства благоприятствовали ее сохранению. И, конечно, на этом фоне вот эта утрата выглядит особенно остро, да.
Мы сейчас перед началом программы попробовали вспомнить данные статистики какой-то, ну, сводной нет, но так общими усилиями вспомнили, что, наверное, на начало 90-х годов, если мы говорим о церковном деревянном зодчестве на севере, ну, около 1500 памятников было, или, по крайней мере, зафиксированных построек, деревянных храмов. Если мы берем деревянное зодчество, которое представляет ценность, это избы, амбары, хозяйственные постройки, то их там до несколько тысяч, наверное, уйдет. Но если мы сузим до церковной архитектуры, часовни и храмы, то, наверное, начало 90-х у нас на севере сохранялось около 1500 таких построек. И, внимание, сейчас, к сожалению, совсем неутешительные данные. Спустя 20 с небольшим лет, то есть вот к 2018 году, их порядка 600 фиксируется. Тоже не все из них памятники, но это вот те храмы, часовни, которые дошли до нашего времени, которые не сгорели, потому что в первую очередь никто... Очень редко, наверное, вот бывают случаи, я знаю один такой, по крайней мере, не на севере, в Тверской, кажется, области, когда деревянный храм уже в начале 2000-х годов подогнали трактор, дернули, он рухнул, а бревна растащили. Но в основном все-таки на севере они горят, к сожалению, и... Больше 600 храмов просто за 20 лет сгорели. Это вот данные статистики. Вот кому вопрос? Сергею Евгеньевичу, к Лене Сергеевне. Сейчас достаточно много программ, связанных с культурой в России, реализуется по совершенно разным направлениям, но практически не слышно ничего, чтобы было конкретно направлено на сохранение памятников деревянного зодчества. В советское время, я не знаю, были ли какие-то специальные программы, но, по крайней мере, работала научная реставрация, постоянные экспедиции на север. Сейчас я вот только общее дело знаю, которое... Ну, которая это делает снизу. Это вот неравнодушные люди, которые из Москвы приезжают экспедициями в разные села, в Архангельской области в основном, и пытаются как-то спасти деревянные храмы. А вот государство сейчас что-то делает, Сергей Евгеньевич?
Ну, Если за все государство ответить, то мне довольно сложно, потому что, на самом деле, эта работа, на мой взгляд, не должна ограничиться только, например, Министерством культуры и сферой культуры, потому что это просто невозможно. Понимаете, вот сейчас, говоря о статистике, у меня тоже возникают различные такие противоречивые чувства, потому что, во-первых, даже сейчас я и не могу привести такие цифры, они действительно вряд ли так звучали, очень, скажем так, вслух, да, это во-первых. Во-вторых, я как-то всегда очень реагирую не очень позитивно на перечисление памятников, то есть на объект культурного наследия, потому что я знаю, какое огромное количество объектов не входит в число памятников по различным причинам, да зачастую просто потому, что не хватило денег на то, чтобы провести экспертизу, их туда не включили. А на самом деле они не менее достойны, особенно это касается, например, деревянных домов. Но ситуация в целом выглядит именно так, как вы рассказали, то есть, наверное, действительно за последние лет 20-25 утрачена примерно половина значимых деревянных памятников. И это печально. На самом деле картина, в общем-то, схожая в целом с культурным наследием. И здесь надо понимать, что, видимо, есть некие проблемы в самой системе. Потому что, конечно, есть Министерство культуры, которое как бы за это отвечает. Но надо очень хорошо понимать, что средства, выделяя Министерству, я даже скажу, не Министерством культуры, а Министерству культуры на эти цели, они вообще-то малы. Они не просто мало, не мизерные, я считаю, масштабы всей страны, потому что 7 миллиардов на реставрацию на всю страну, это вообще ни о чем просто. Вот, при этом эти средства могут быть по закону направлены только на федеральные объекты, то есть на объект, находящийся в федеральной собственности. Соответственно, этот Ришкин кафтан невозможно растянуть на всю страну, поэтому о восстановлении всех памятников вот сейчас в сию секунду за счет средств Министерства культуры говорить просто не приходится. Видимо, нужно искать какие-то другие механизмы, здесь мы встречаем целый ряд затруднений. Ну, во-первых, если мы говорим о севере, где сосредоточено волей судьбы, к счастью, пока еще достаточно большое количество памятников деревянного зодчества, то в этих краях, как правило, эти памятники находятся либо вне населенных пунктов, либо в небольших населенных пунктах, где они, по сути, бесхозные. Вот на самом деле, согласен с Андреем Борисовичем, что ситуация с Кондопольским храмом, она такая очень противоречивая, потому что, с одной стороны, вот так случилось, а с другой стороны, непонятно, как так случилось именно там, потому что это населенный пункт, это все-таки часть музея, это то здание, которое вроде бы охранялось и должно было охраняться, и сейчас там идет следствие, я даже не буду комментировать ход этого процесса, там, наверное, найдутся ответы на эти вопросы, но если уж такие храмы горят, то что говорит о тех многочисленных храмах, которые вот в Архангельской области, в Карелии, в Вологодской, просто стоят посреди леса. И, собственно, главная проблема в сохранении таких памятников, и даже не их реставрация, а главная проблема найти на них собственника и сделать так, чтобы они жили, чтобы они для чего-то использовались. Если говорить о церквях, то большей своей частью у этих церквей, ну, вот нет прихода. По этой причине православная церковь их не берет как бы к себе.
Вот видите, в Кондопаке был приход, но последняя служба была 5, по-моему, или 4 года назад, после чего храм отошел в ведение музея.
Да. Нет, ну тут же нельзя сказать, что лучше или что хуже. Но
должен быть хозяин.
Я же еще раз повторяю, что Кондопский пример, он для меня вообще какой-то очень уж совсем тревожный. На самом деле, я считаю, что если мы не одумаемся после этого факта, то дальше будет просто уже поздно. Потому что что говорить о тех церквях, которые стоят посреди леса, бесхозно, заброшенные, да, и на них в перспективе самой ближайшей не может быть никакого собственника, и действительно только такие подвижники, как отец Алексей, с общим делом едут их, значит, как-то, по крайней мере, искать, обмерять, восстанавливать, там, проводить какие-то противоаварийные работы, а больше они никому не нужны, когда у нас горят храмы посреди города. Я считаю, что вот на самом деле этот момент, эта страшная трагедия с Кондопским храмом, мне кажется, она должна послужить нам всем каким-то очень таким важным сигналом, ну, мы должны как-то уже опомниться. Я на самом деле считаю, что проблема не только в деньгах, вот, и не столько в деньгах. На самом деле, конечно же, ну вот, ну что греха таить, больше всего и чаще всего мне приходится слышать о незначимости вообще темы культурного наследия. Вот как хотите. Почему-то на различных уровнях отношения к этой проблеме. Это, кстати, вот понимаете, что получается? Я сейчас сказал о маленьком количестве средств, которые выделяются. Это на федеральном уровне. А в основном, если не брать там Москву, Петербург, какие-то такие вот уникальные с точки зрения бюджета регионы, то в большинстве регионов очень часто не уделяется вообще ничего на реставрацию. Вот я очень часто встречался с такой картиной, вот в разговоре с инспекцией по охране задаешь прямой вопрос, сколько в этом году выделено денег на реставрацию культурного наследия. К сожалению, очень часто слышу ответ ноль. Понимаете, вот 3-4
даже
миллиона.
Даже пункта такого нет.
Вот ноль, понимаете? Вот ничего не выделено на сохранение культурного наследия. И получается, что вот само это отношение как к чему-то второстепенному, что подождет, что, наверное, как-то, ну, знаете, ну, это же не просит хлеба, да, это не сам хлеб насущный, это не ЖКХ, это, скажем, не проблема там накормить, одеть и обогреть людей и построить для них жилье, а это что-то такое второстепенное. Если останутся деньги, тогда туда выделим. Вот я думаю, что с таким отношением мы доживем до того, что скоро лишимся значительной части нашего культурного наследия.
Не только деревянного.
Это первое. Второе. С историей с деревянным культурным наследием я бы вообще разделил его на две части. Потому что есть церковное зодчество, а есть дома. И здесь ситуация вообще особенная, потому что в большей своей части это обычные жилые дома, которые находятся преимущественно в частной собственности. Ну, не всегда, конечно, иногда это бывают какие-то учреждения, если здание побольше. И вот тут вообще беда, потому что мы на самом деле стремительно теряем застройку исторических поселений, исторических городов, потому что владельцы частных домов, несмотря на все ограничения, которые существуют в исторических поселениях, а в обычных городах и селах, деревнях их, естественно, не существует, они стремительно изменяют облик своих домов, и это тоже, на мой взгляд, совсем не денежная проблема, потому что, скажем, покрыть дом пластмассовым сайдингом, это стоит не от бедности делается, да, это потому что считается так, что современный дом не должен быть деревянным, он не должен быть с деревянными наличниками, он должен быть либо в сайдинге, либо в кирпиче.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Сергей Рыбаков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, вице-губернатор Архангельской области Елена Катукова и архитектор-реставратор, специалист по деревянному зодчеству Андрей Баде. Мы говорим о сохранении культурного наследия, в первую очередь, деревянных памятников. Вот перед этим небольшим перерывом Сергей Евгеньевич рассказывал о второй проблеме, которая тоже довольно остро стоит на севере, в первую очередь, наверное, на севере. Это сохранение гражданских построек, жилых домов. Но вот тут ведь очень важно то, что является ли этот дом памятником или он не является. Мы видим целые северные деревни, где сохраняются еще вот те самые знаменитые избы, но, тем не менее, ни одна из них не будет стоять на охране. Мы не так давно, буквально меньше месяца назад, как раз в том числе с Еленой Сергеевной, были в деревне Норинская, где Иосиф Бродский находился в ссылке. Деревня, вернее, 5 или 6 домов от этой деревни сохранились исключительно благодаря энтузиазму местного музея, который решил, ну, как-то вот это вот все музеифицировать, да, именно потому что Бродский когда-то здесь год прожил. Но деревня Норинская, она не жизнеспособна, колхоз умер, и 3 или 4 деревни, включая Норинскую, просто их не стало, но ее оставили из-за Бродского. А такие примеры, они по всей России, и на севере, и в центральной части встречаются. Соответственно, мы даже не можем никак повлиять ни со стороны, наверное, государства, ни со стороны просто заинтересованных людей, энтузиастов, которым хочется что-то сохранить. Не можем повлиять на хозяев домов, не можем их никак оставить. В отличие от храмов, мы вообще ничего здесь не можем сделать, как мне кажется, или нет?
Ну, чему же, сделать-то мы можем, потому что существует законодательство. На самом деле, я еще раз повторю, есть такое понятие «историческое поселение», которое касается наиболее, скажем так, городов, и не только городов, деревень, сел, и такие тоже есть, с наиболее ценной застройкой. Но вы понимаете, в чем дело? Одними репрессивными мерами ничего никогда не добьешься. Я считаю, это вообще путь неправильный. Как говорил профессор Преображенский, разруха в головах, понимаете? И еще повторяю, дело вообще не в деньгах, дело не в возможностях самих людей. Дело в том, что вот первую проблему я назвал, на мой взгляд, важнее, чем деньги, это отношение к проблеме культуры наследия. Собственно, из этого вторичного отношения и рождается малое финансирование. А вторая проблема – это, не побоюсь этого слова, утрата, в общем-то, просто уровня культуры. Потому что это просто считается несовременно, это считается некрасиво, неэстетично и неправильно. Старый бабушкин дом, значит, с наличниками и так далее. Ведь никто даже не задумывается о том, что тот же дом снаружи сохраненный, можно, скажем, внутри сделать абсолютно современным, пригодным для жилья. Нет, вопрос ставится не так. То есть внешний дом должен быть, ну, например, пластмассовым сайдинге. И даже в голову не приходит, насколько это ужасно. Или, например, я очень часто сталкиваюсь с практикой, скажем, попытки, какой попытки, уже по половине городов больших и малых так выглядит. Облицовки деревянных домов, значит, пол кирпича силикатным кирпичом. И даже в голову почему-то этим хозяевам не приходит мысль о том, что будет с деревом вообще через какое-то время.
Это от бедности, мне кажется.
Да почему же от бедности-то? Ну, а кто мешает оставить этот деревянный дом и не портить его? Потому что я еще раз повторяю, ведь бревна-то испортятся, понимаете, если перекрыть к ним доступ. Так я что хочу сказать, что нет, понимаете, это просто, ну, понимание того, что вот наша строительная традиция, традиция нашего домостроительства, она устарела, понимаете, она безнадежно несовременна, она некрасива, неэстетична, и человек, который живет в таком доме, ну, это как-то вообще как-то непрестижно, понимаете. Вот это, я считаю, главной проблемой, потому что, ну, стремительно, просто стремительно исчезает историческая застройка. Я сейчас говорю не то, вы правильно, вы привели пример деревни, которая находится далеко на севере, и как раз, уж извиняюсь, если вы привели этот пример, скорее от бедности там дома сохраняются, понимаете, вот в чем беда.
Ну, там музифицировано все просто.
Ну, это и в данном все. Случае,
а
да.
Не живут.
Нет, а на самом Один деле дом. Наибольшая сохранность как раз от бедности, потому что я очень хорошо видел, как, например, во многих исторических поселениях малых городах центральной части России наибольший ущерб историческая застройка потерпела в 2000-е годы, не в 90-е, то есть не в тяжелые 90-е годы, а именно в 2000-е, когда у людей немножко появилось денег, и они немедленно стали, извиняюсь за выражение, портить свои дома. И, понимаете, да, нам, конечно, труднее. Вот сейчас, я понимаю, Андрей Борисович, действительно затруднительно сформулировать какие-то рецепты спасения там всех, и не только по организационным и денежным причинам, но даже и по техническим, потому что мы страна деревянная, в отличие там от, скажем, Западной Европы, и хорошо сохранить исторический центр города, если он весь из камня, да, это легче. А если он из дерева, то мы понимаем, что наступает естественная ветхость, да, и через там... Вот сейчас, кстати, я считаю, наступил какой-то исторический такой очень критичный период, который касается, опять же, в первую очередь, жилой застройки, даже не церквей. То есть прошло приблизительно 100 с лишним лет после, в общем-то, постройки вот основной массы этих старых домов. Это конец 19-го, начало 20-го. И просто естественным путем да. они пришли в ветхость, потому что за это время, вот за последние там лет, ну, не знаю, 30-40, наверное, вот уже когда там закончилось мое детство, и эта традиция была еще жива, перестали за ними ухаживать должным образом. И они очень быстро и стремительно пришли в ветхость, и разрушаются просто на глазах.
В середине 20 века их меняли, просто переставляли.
Да, конечно, заменяли венцы, бревна да. постепенно. Ведь, понимаете, опять же, вернусь к теме возрождения, восстановления Кондопольского храма или не восстановления. Понимаете, ведь деревянная постройка, она живая. По сути дела, если она простояла 200-300 лет, за это время там все бревна могли по очереди поменять.
Ну, а кому теперь это надо, если люди из деревень уезжают массово? Это естественный процесс. В Соединенных Штатах то же самое происходит,
да
в
вот
Канаде.
Мы про это говорим.
И люди уезжают из деревень, это понятно. А если они туда возвращаются, то уже на дачу. И проще вместо того, чтобы отапливать или содержать в порядке двухэтажную избу, проще поставить дачный домик, вагончик, со спаленкой из легко возводимых конструкций, и пользоваться им, и практически ничего до него не вкладывать, он будет стоять как квартира.
Ну, не все же ставят дачные домики, нет, конечно. Я думаю, что здесь подход, понимаете, вот простого рецепта нет. Здесь должно быть все вместе. Конечно, и ограничения по закону, касающиеся исторической застройки. Безусловно, надо сделать так, чтобы они соблюдались. Но соблюдались не за страх, а за совесть, чтобы люди понимали, зачем это нужно. Второе, конечно, поиск в каждом случае хозяина. Вот это, я считаю, вообще самая главная задача. У каждого здания должен быть хозяин. Тогда этот памятник будет жить. Третье, какие-то стимулирующие меры. Они должны обязательно продумываться. И сейчас, в частности, вот уже второй год мы на площадке Совета Федерации бьемся, наконец, за тем, чтобы была реализована статья 14 закона 73-го объекта культуры наследия о том, что вообще-то гражданам положена компенсация за произведенные работы на объекте культуры наследия, если это в их собственности. Понятно, что на всех этих денег не хватит, и всем компенсацию не выплатишь, но, по крайней мере, избирательно, может быть, это должны какие-то быть особо ценные памятники. Может быть, это должны быть памятники деревянного зодчества, почему не принять такое решение? Тогда это будет целевая работа именно с деревянными памятниками. Но по крайней мере, как-то компенсировать людям затраты излишние за то, что у них памятник нужен, это тоже мера. Потом, если вот мы имеем дело с памятниками, я понимаю, что любой объект культурного наследия, он ценен еще своим местом. Ну да, там, представьте, вот Красная Ляга в Архангельской области, можно перенести с этого места, да, это будет совершенно не то. Но в то же время, если мы понимаем, что этот памятник не сохранить, в каких-то отдельных случаях, возможно, вот концепция, выработанная в советское время музея деревянного зодчества. Ну почему да. нет? Ну хотя бы так,
сейчас
понимаете?
Поговорим да, подробнее хотя бы немного так. Про музей деревянного зодчества. Елена Сергеевна, вы...
Да, я уже практически не могу молчать, уже еле-еле себя сдерживаю, чтобы не встрять.
А давайте я даже вопрос пока не буду задавать, встревайте.
Вы знаете, да, вот, наверное, первое мое вот убеждение абсолютно точное, и я считаю, что все-таки сохранение, восстановление, воссоздание памятников деревянного зодчества, деревянной застройки, это дело государства и политика государства. Мы на государственном уровне должны принять, что нам нужно деревянное зодчество, что это наши национальные ценности, это наши культурные ценности, это ценности, патриотизм, наверное, это наш, да, и мы готовы все сохранять, мы хотим сохранять, мы готовы воспитывать детей на культуре, которая связана с нашим прошлым, с деревянным зодчеством, и вот это решение, принятое на уровне государства, если оно будет принято, оно снимет сразу, наверное, достаточно много вопросов, потому что будет, наконец, принята концепция, да, по сохранению памятников деревянного зодчества, будет в разделе приоритетного проекта, национального приоритетного проекта «Культура», раздел «Реставрация», да, который, наверное, найдет отражение, может быть, в какой-то государственной программе по сохранению памятников деревянного зодчества. То есть моя точка зрения, что решение должно быть принято на самом высоком уровне. Когда мы запускаем ракету, у нас собирается госкомиссия. Поэтому вот мое мнение в отношении Успенского храма, знаете, я не могу сказать, что я категорически против его восстановления, но у нас есть пример, когда у нас сгорел Преображенский храм, очень красивый храм в Лединах в 13-м году, когда на Пасху ударила молния в крест. И просто не смогли спасти этот памятник из-за отсутствия в нужное время, в нужном месте пожарных машин, из-за отсутствия пожарного водоема, может быть, из-за чьей-то халатности, из-за отсутствия института смотрителей, из-за того, что у нас система нарушена. Поэтому если мы сейчас будем восстанавливать отдельные памятники, тратить на эти деньги, на это деньги, которых у нас в принципе нет, но другие памятники. У нас разрушаются другие памятники, и мы смотрим и наблюдаем, как они разрушаются, понимаете? Вот, тогда давайте действительно собирать отдельную госкомиссию по восстановлению каждого новодела, и будем решать, нам можем мы туда деньги потратить, из какого бюджета туда пойдут деньги, из федерального бюджета, допустим, опять же, в отношении Архангельской области, крик души, 1064 памятника регионального значения, 117 памятников федерального значения.
Всего 117 на 1064 регионального.
Да, и из них, вот из всего общего количества памятников, порядка 590 в аварийном состоянии. 590 памятников. Это при том, что когда обращаешься в Министерство культуры и говоришь, что вот у нас деревянное зодчество, у нас и каменное зодчество, тоже уникальные совершенно объекты. У нас есть Сийский монастырь, которому в 2020 году исполнится 500 лет, и нужно, вот я считаю, в какую-то программу его точно включать. У нас есть проблемы...
Не деревянное зодчество, но там совершенно потрясающее
это
каменное.
Совершенно потрясающее каменное зодчество. Есть Александро-Ошевенский монастырь, который находится в абсолютно руинированном состоянии. Это пять памятников федерального значения.
Рядом с Каргополем.
Практически рядом с Каргополем. Есть совершенно уникальный Богоявленский храм, где вот мы уже сегодня тоже, Андрей Борисович, говорил, когда мы подняли проект по этому храму, выполненный за федеральные деньги Министерством культуры в 2013 году, оказалось, что проект на колокольню и на храм, однако колокольня не является памятником. Вот как так у нас может быть? У нас храм-памятник, колокольня не памятник. Хорошо, Андрей Борисович включился, мы сделали колокольню выявленным объектом, переделали проект, собрали со всего мира деньги. Опять же, это еще один вопрос. Было бы решение на государственном уровне, наверное, мы не собирали бы по копейке, не искали спонсоров на разработку проекта. У нас Министерство культуры не финансирует разработку проекта. Тогда у меня вопрос, почему отдельным людям нужна разработка проекта, они свои личные деньги готовы тратить, а государству не нужно? Вот
мы
поэтому...
сейчас, я прошу прощения, у нас маленький перерыв, буквально минута. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Елена Сергеевна Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Евгеньевич Рыбаков, Андрей Борисович Баде, архитектор, реставратор, специалист по деревянному зодчеству. Через минуту мы все снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».